Дмитрий Дроздов. Тайрус Баал. Одаренный. Книга третья. Глава первая.
«Нет, даже и не проси», — ответил я Мирони Баал, моей биологической матери. «Мои договоренности с родом Айхоэ остаются неизменные».
«Тайрус», — Мирона посмотрела мне прямо в глаза. «Подумай. Просто подумай, что ты делаешь. Это же твой сын. Твоя кровь, которую ты добровольно даешь чужой род. Если ты не хочешь возиться с ним сам, то отдай мне. Ему будет лучше вроде Баал».
«С чего это вдруг?» — хмыкнул я, посмотрев на нее скептически. «Если ты забыла, то я больше не отношусь к роду Баал, а значит и все мои потомки. Поэтому если выбирать между вами и родом Айхоэ, то ему будет лучше с семьей матери. И это не обсуждается». Мой тон мог показаться излишне резким. Все же Мирона Баал всегда была ко мне добра. И в отличие от всех остальных родственников, ко мне и остальным детям она относилась хорошо. Не так, как относятся к результату эксперимента, который был признан слишком дорогим.
«Послушай, Тайрус».
Голос матери стал мягче.
«Я понимаю, что отец поступил слишком жестоко с тобой. Но давай не будем делать вид, что ты сам этого не хотел. Ты специально притворялся слабаком и позорил семью, чтобы тебя выгнали. И ты это получил. Но это вовсе не значит, что мы про тебя забыли. Мы все еще семья, одна кровь. И ты всегда можешь обратиться к нам за помощью».
«То, что вы за мной следите, я прекрасно знаю», — кивнул я Мироне. «Скажу больше. Я знаю, как именно вы это делаете. Все ваши агенты и жучки давно найдены, но мне на это наплевать. По крайней мере, до тех пор, пока вы не вмешиваетесь. У меня есть свои планы и цель, к которой я иду. Если встанете у меня на пути, мы станем врагами».
«Что ты задумал?» — нахмурилась Мирона. «Ты хотел независимости, и ты ее получил. У тебя есть верные и разумные ресурсы, боевые корабли и довольно неплохая репутация. Что еще тебе нужно? Ты же понимаешь, что, будучи простым адептом, ты все еще уязвим. Если перейдешь дорогу властителю, или, не дай лорды, владыке, тебя просто сотрут в порошок. Да что там, тебе опасно сталкиваться даже с данами и паладинами. Ты это понимаешь?»
«Не стоит считать меня идиотом», — ответил я, слегка скривившись. «Я все это прекрасно понимаю и готов к этому. И хватит об этом», — сказал я, подняв руку в восстанавливающем жесте. «Давай так. Я не против, если вы будете как-то участвовать в жизни моего сына, но только при условии, что это одобрит Мила и глава рода Айхоэ. Не пытайтесь на них давить. Я этого не потерплю. Их род под моим покровительством. И поверьте, я буду защищать свои и их интересы любыми доступными мне средствами. Это понятно?»
«Более чем», — кивнула мама, не став со мной спорить. «Значит, ты не против, если я задержусь и немного побуду здесь, чтобы увидеть, как в этой вселенной появился мой первый внук? И да, если ты не против, у меня есть коммерческое дело к твоей новой корпорации. Так уж вышло, что мы недавно неплохо повоевали с родом Юлсак, и теперь у нас появились новые владения, которые требуется защищать. Мы решили сформировать еще один флот. И раз уж так вышло, что твоя корпорация специализируется на этом, мы хотели заказать постройку кораблей и прочих пустотных объектов у тебя». Получив от нее файл, в котором был список того, что им нужно, я мысленно присвистнул. Что-что, а мелочиться отец не любил. Если брать только боевые корабли, то они хотели заказать постройку 300 тяжелых дредноутов, 800 линкоров, 4000 тяжелых крейсеров, 3000 авианосцев, 12000 легких крейсеров, 40000 фрегатов и больше 200000 корветов различных модификаций. Даже если сделать накрутку всего в 10%, я заработаю на этой сделке миллиарды. А ведь большинство кораблей продаются с наценкой в 200, а то и в 400%. И это считается нормальным. Дело в том, что боевые корабли – это ресурс, который нужен всем. Несмотря на все законы Содружества, войны внутри этого самого Содружества идут постоянно.
Шутка ли? Но за всю историю Содружества не было ни одного года, чтобы во всем Содружестве было тихо и спокойно. Так или иначе, но кто-то где-то воевал. Война – это, конечно же, плохо, но только для тех, кто воюет. Для всех остальных война – это возможность, которую не стоит упускать. Поэтому разумные воюют постоянно. Так было, так есть и так будет всегда. Исходя уже из этого, воюющим сторонам всегда будут нужны боевые корабли, которые они смогут использовать для достижения своих целей. Так что эта ниша приносила огромную прибыль, даже если не сильно жадничать. За то время, что я потратил на реорганизацию двух корпораций и последующее их слияние, я запомнил практически все, что было с ними связано. Так что я понимал, что подобный объем нам не под силу, даже если строить с нуля. «Это возможно», — ответил я матери. «Думаю, часть кораблей есть на наших складах, а чего нет, мы сможем быстро построить. Мощности позволяют. А вот насчет боевых спутников, оборонительных платформ и станций, тут будет сложнее. Мы уже подготовили некоторые мощности, но развернуть все заводы и верфи еще не успели. На это уйдет какое-то время. Поэтому, если вам нужны эти пустотные объекты в ближайшие пару месяцев, то лучше обратиться к кому-то еще».
«За 4 месяца управитесь?»
— уточнила Мирона, которая не выглядела слишком расстроенной или удивленной.
«Война окончена, так что нам не к спеху».
«Да, за 4 месяца успеем», — кивнул я ей, немного подумав. «В крайнем случае можем доставлять готовые объекты небольшими партиями. Грузовых кораблей и тягачей у нас хватает».
«Значит, договорились»,
— улыбнулась Мирона и добавила.
«А теперь я бы хотела немного пообщаться с Милой и ее родственниками. До рождения моего внука осталось меньше недели, так что нам нужно многое обсудить».
Против этого я ничего не имел, так что позволил ей это сделать. Как ни крути, а наш с Милой сын будет ее внуком, пусть не по роду, а только по крови. Я не имел ничего против рода Баал, даже несмотря на то, что меня из него изгнали. Я сам этого хотел и сделал все возможное, чтобы это произошло. Так что с моей стороны было бы глупо держать на них обиду или как-то вредить. Да и в целом, род Баал будет полезным союзником для нашего с Милой сына. И это факт. Да, мой биологический отец был не самым простым человеком, но я бы не стал называть его подлым и жестоким. Нет. Он является настоящим Даном и делает все возможное, чтобы его род процветал. Даже если ему иногда приходится карать своих потомков и прочих родственников. А на подобное способны далеко не все. Поговорив со своей биологической матерью, я встретился с Кирсаном. И уже вместе мы связались с Генрихом, главой рода Дилкас, а также Серусом, который отвечал за нашу деятельность в системе Айнуа и в целом был кем-то вроде моей правой руки и советника. Это было неофициально, но все понимали, что к его мнению я прислушивался. Первым делом мы обсудили заказ от рода Баал и сошлись на том, что с его выполнением никаких проблем не будет. Да, род Дилкас не производил раньше пустотные объекты наподобие орбитальных станций и оборонительных платформ. Но благодаря тем же бурам проблем с грамотными специалистами у нас не было. В системе Айнова тоже все было хорошо. Я решил не добавлять к созданной корпорации те заводы и верфи, что были в системе. Это была моя личная собственность, так пусть она ею и остается. Так будет проще проворачивать некоторые операции, если я захочу сделать что-то, о чем не должны будут знать другие разумные. А дел у меня предстояло много, даже очень. Разведчики, которых я отправил исследовать пограничную галактику, начали присылать данные. И там уже было то, что привлекло мое внимание. Взять ту же систему, которую обнаружил разведывательный корабль «Стойкий». Там была планета, на которой они обнаружили 5 разумных видов, 4 из которых были известны Содружеству. Но лично меня больше заинтересовал 5-й вид, который был на той планете. Это был гуманоидный вид, сильно напоминающий пауков. Именовали они себя ханнами и были крайне агрессивны. Меня нельзя было назвать человеком, который знает все разумные виды в Содружестве. Но, как мне кажется, если бы Содружество столкнулось с подобным видом, я бы о них знал. Дело в том, что арахниды и прочие разумные насекомоподобные виды в Содружестве не очень любили. И если вид признавался условно агрессивным, его уничтожали. Уничтожение целого вида – это событие, которое обязательно транслируется на все Содружество. Я в свое время увлекался изучением разумных видов, что были уничтожены, поскольку с их помощью становился сильнее. Дело в том, что прежде чем уничтожить тот или иной вид, его изучают. Скажу больше. Создаются базы данных и виртуальные тренажеры, на которых можно отработать методики противодействия этим видам. Об этом знают многие, но мало кто понимает, насколько это ценные данные. С их помощью можно подготовить универсальных солдат, что будут способны уничтожить кого угодно, понеся при этом минимальные потери. Именно поэтому мы, Акроны, так долго продержались в борьбе против Роя. Но, к сожалению, даже этого не хватило, чтобы победить. Так вот, если вернуться к этим ханам, то я про них ничего не знал, и это было странно. Посему выходило, что к тому моменту, когда в моем прошлом Содружество приступило к активной экспансии в галактике НТА-312Т-00398ВВ-12, то их уже кто-то уничтожил, и это было весьма интересно. Если отталкиваться от полученных данных, этот вид крайне агрессивный, живучий и плодовитый. Проще говоря, они идеально подходили для того, чтобы стать боевыми рабами, которых будет не жаль бросить самые убийственные атаки. При этом никто не станет их жалеть. По крайней мере, никто из тех, кому стоит прислушиваться. Уверен, для покорения Дикой Галактики понадобится много воинов. Они будут погибать, сражаясь с неведомыми тварями, изучая для меня новые миры. Увы, но далеко не всегда можно воспользоваться боевыми дроидами. Так что я планирую поработить целый разумный вид, и я это сделаю. Впрочем, у меня будет много и иных задач. Одна из команд обнаружила систему, которую я могу превратить в столицу своей будущей империи. Это была крайне интересная и богатая система. Начать стоило с того, что в системе было сразу две звезды. Красный карлик стандартного размера и красный гигант, который был больше красного карлика в 9 раз. Это если судить по радиусу звезд. Помимо этого, в системе было 15 планет, 47 спутников и 3 астероидных поля. Пригодных для жизни планет было целых 5 штук, и это если не считать 3 спутника, которые тоже имели пригодную для жизни атмосферу. 2 планеты и 1 спутник первой категории. Все остальные были второй категории в различной степени паршивости. Один водный мир, другой, наоборот, был засушливым наподобие кромки, и еще один мир вечной тундры. Ну а спутник второй категории был практически полностью покрыт болотами. В любом случае, уже только это делало эту систему настоящим сокровищем, которое нельзя было упускать. А ведь там было целых 2 газовых гиганта, на которых можно было добывать газ для создания топлива и газ, который использовался для создания плазменного оружия. Что было в астероидных полях, я не знал, но уверен, что и там можно будет найти много интересного. И что еще меня радовало, так это то, что рядом с этой системой было много других звездных систем. А значит, в будущем через нее будет проходить много гипермаршрутов, что позволит наладить торговлю и туризм. Единственный минус был в том, что подобные миры сложно защищать, поскольку противник сможет появиться откуда угодно. Но я все равно был очень доволен этой находкой и уже начал планировать будущее развитие этой системы. Именно этим я и занимался следующие 4 дня, пока врачи не сказали, что Миле пора рожать. Срок был самый оптимальный, да и почти все близкие люди присутствовали, так что можно было начинать. Да, не все смогли прибыть лично. Тот же Серус банально не успел бы. Да и дел в системе Айнова было выше крыши. Началась еще одна война сразу с 6 криминальными авторитетами, так что он был сильно занят. Но, несмотря на это, он все же присутствовал в виде голограммы. Поцеловав Милу в лоб, я сказал ей, что будет все хорошо, и передал ее в заботливые руки врачей, которые сразу же провели Милу к специальной медицинской капсуле. Эта капсула была предназначена для безопасного и безболезненного проведения родов. Такие капсулы использовались больше 20 тысяч лет, так что считались крайне надежными. Мила знала все это, так что не переживала по поводу того, что ей предстояло. Врачи помогли ей лечь в капсулу, после чего процедура началась. Признаюсь, я не сильно разбирался в том, как все там происходило, поскольку самки расы Акрон просто откладывали яйца, и подобные капсулы им не нужны. Но врачи заверили меня в том, что никаких проблем не будет, и все пройдет хорошо. Так оно и вышло. Процедура длилась от силы минут 7, Так что вскоре крышка капсулы открылась, и мы увидели лежащих в ней Милу и ребенка, который сразу же начал плакать. Крики младенца разлетелись по всему медицинскому блоку, вызвав улыбки на лицах всех присутствующих разумных. И да, я был один из них. Не знаю почему, но я просто стоял и улыбался, пока главный врач не сказал, что я могу подойти. Подойдя к капсуле, я застыл на месте. Одетая в одну лишь короткую медицинскую рубашку, Мила сидела в капсуле и держала в руках нашего сына. Что я могу сказать? Он был маленьким и розовым. Пухлые щечки, сжатые кулачки и голубые глаза, которые уставились прямо на меня. Он смотрел с интересом, словно пытался понять, кто я такой и зачем вообще пришел. Насколько я знаю, большинство человеческих младенцев рождаются с голубыми глазами. А уже примерно через один месяц они приобретают цвет, с которым новорожденный человек будет жить всю свою жизнь. Не знаю почему, но многие люди уделяют много внимания цвету глаз. Особенно женщины. Они ищут в цвете радужки какой-то потаенный смысл, которого я понять не в силах. Да и большинство других мужчин, как мне кажется, тоже не видят в этом ничего особенного.
«Держи!» – произнесла Мила, протянув мне нашего с ней сына. «Ты определился с именем? Это важно?»
«Да», — кивнул ей я, взяв на руки это маленькое и невероятно хрупкое существо. Миллионы лет эволюции, а люди, как и большинство других биологических организмов, рождаются слабыми и беззащитными. И тем не менее, они умудряются расти, становятся сильнее и даже обзаводятся своим собственным потомством, которое обречено пройти тот же самый путь. Путь, который рано или поздно закончится смертью, а затем и забвением. Да, я одаренный и чисто теоретически могу жить вечно, но даже Вселенная, насколько нам известно, имеет свое начало и свой конец. Так что да, я тоже однажды умру. И вполне возможно, что это случится гораздо раньше, чем я этого захочу. Но сейчас, держа в руках своего сына, я понял, что бессмертие бывает разным. Обычные люди, которые живут лишь жалкие пару тысячелетий, могут остаться в этой вселенной благодаря своим потомкам. И сейчас я, как и они, встал на этот путь. Не знаю, как сложится моя судьба, но я как минимум оставил след в этой вселенной. И если на то будет воля великих лордов и матери бездны, таких следов будет еще очень много. «Ивал!» – произнес я, глядя на малыша. «Ивал Айхоэ! Да будет милостивы к тебе великие лорды и наша мать бездна! Сын мой! Смело шагай по этой вселенной, карая врагов своих и защищая тех, кто этого достоин! Живи по чести и умри достойно, как и полагается настоящему воину и мужчине! Да будет так!»
«Да будет так!»
– произнесли все присутствующие, чем сильно меня удивили. Но я был рад, что мои слова были услышаны и правильно поняты. Мне дали подержать сына минут 5, после чего меня практически атаковали женщины, среди которых была мать Милы и Мирона Баал, новоиспеченная бабушка. Странно было видеть, как она начала нянчиться и откровенно сюсюкаться с этим малышом. Я помню себя с того самого момента, как мою душу перенесло в это тело, и со мной она так не делала. Впрочем, может быть, оно и к лучшему. Откровенно говоря, я бы вообще предпочел забыть первые 2 года жизни в этом теле. Уж больно стыдно было вспоминать, что со мной происходило в тот период времени. Следующие 2 месяца я провел с Милой и нашим сыном. Я хотел побыть с ними, прежде чем полностью погружусь в свои дела. Да и забот с корпорацией было выше крыши. А также с заказом рода Баал нужно было все утрясти. В общем, мне было чем заняться. Но каждую свободную минуту я старался уделять Миле и Ивалу. К слову, сын меня радовал. Умный пацан получился. Многие дети часто плачут по поводу и без. Но наш делал это только в те моменты, когда содержимое его кишечника стремительно покидало его организм. Проще говоря, он плакал только тогда, когда надо было прибраться. Так я и провел 2 месяца, прежде чем решил, что пора улетать. Мне было хорошо с Милой и Ивалом, но у меня было слишком много других забот, откладывать которые я не мог. Поэтому я попрощался со всеми и, сев на свой корабль, улетел. Глава вторая.
«Думаешь, этого флота будет достаточно?»
— спросил у меня Серус, ознакомившись со списком боевых кораблей и транспортников, которые должны будут доставить меня и всех переселенцев в систему, которую я планировал сделать своей будущей столицей.